эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 мая, среда, в Цкинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Что происходит в Абхазии? Нападение на экс-министра в Грузии. Дезинформация против Народной партии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях славянские противоборствующие стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В Донецке освобожден польский священник. Талибы осудили решение США оставить в Афганистане военнослужащих. Славянские противоборствующие стороны обвиняют друг друга в обстрелах. По информации руководителя пресс-центра антитеррористической операции Владислава Селезнева, сепаратисты стреляют из минометов по жилым кварталам, по школам, чтобы местные жители подумали, что это делают украинские силовики. Селезнев отметил, что по состоянию на 14 часов по местному времени сообщают о 10 раненых мирных жителей. Интерфакс передает со ссылкой на штаб народного ополчения Славянска, что в городе возобновили силовая операция украинской армии. Силовики обстреляли блокпосты ополченцев. Ведется обстрел поселка Семеновка, отмечают сепаратисты. Так называемый народный губернатор Донецка Павел Губарев также сообщил, что украинские военные ведут обстрел жилых кварталов в Славянске. По его словам, есть раненые. В Донецке освобожден польский священник, похищенный 27 мая вскоре после полудня. Он приехал на Украину из Казахстана, чтобы навестить своих коллег, и должен был участвовать в ежедневном богослужении за мир, проводимом на площади Конституции в Донецке. Освобождение священника сообщил пресс-секретарь польского МИДа Марчин Войчиховский. Ранее сегодня глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил информацию о похищении священника, однако не уточнил, кто именно совершил это преступление. Талибы осудили решение США оставить в Афганистане 9800 военнослужащих после вывода из страны основных боевых частей международной коалиции в конце этого года. Талибы назвали этот план продолжением оккупации, отметив, что американское военное присутствие в Афганистане является нарушением суверенитета, религиозных устоев и прав человека. Президент Барак Обама во вторник заявил, что в течение 2015 года планируется сократить число американских военнослужащих в Афганистане вдвое, и к концу 2016 года они покинут страну. Два кандидата в президенты Афганистана, которые 14 июня будут бороться во втором туре за пост главы государства, еще официально не прокомментировали заявление Вашингтона. Их представители сообщили, что экс-министр иностранных дел Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани изучают этот план. Представитель НАТО Уана Лунгеску заявила, что решение Обамы соответствует планам Североатлантического союза о сохранении в Афганистане международного военного контингента для проведения подготовки афганских силовиков.
Эхо Кавказа. Новости.
Басманный суд Москвы оставил под арестом до 27 июля нового обвиняемого по болотному делу Дмитрия Ишевского. Представитель Следственного комитета просил суд арестовать Ишевского, так как он, по мнению следствия, может оказать давление на свидетелей или скрыться от следствия. Ишевскому предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В его квартире проведен обыск. 6 мая 2012 года оппозиционное шествие «Марш миллионов» завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади в Москве. Власти считают эти события массовыми беспорядками. Активисты оппозиции и правозащитники называют «болотное дело» политическим. Президент США Барак Обама объявил об изменении стратегии Америки в борьбе с терроризмом. Выступая на церемонии выпуска курсантов военной академии Вестпойнт под Нью-Йорком, Обама провозгласил намерение США создать фонд борьбы с терроризмом в объеме 5 миллиардов долларов. Фонд должен содействовать подготовке специалистов для борьбы с вооруженным экстремизмом и развитию сотрудничества с другими странами, находящимися на передовой линии борьбы. Президент США заверил, что Америка будет готова применить военную силу, силу, причем и в одностороннем порядке, если этого потребуют американские интересы. Агрессия, которая остается безнаказанной на юге Украины, в Южно-Китайском море или в другом месте на земном шаре, в конечном счете может повлиять на наших союзников и может привести к привлечению к этим действиям американских военных, отметил Обама. Обама не согласился с теми, кто говорит, что Америка находится в упадке. Он напомнил, что во всем мире люди обращаются к США в случае возникновения всяких проблем. Когда тайфун ударяет по Филиппинам, или девочек-школьниц похищают в Нигерии, или люди в масках захватывают здания на Украине, взоры людей обращаются к Америке за помощью, подчеркнул американский лидер. В Египте сегодня проходит третий день президентских выборов. Как отмечают СМИ, наблюдается низкая явка. Бывший министр обороны Абдель-Фат ас-Сиси считается фаворитом выборов. Его единственным соперником является кандидат от левых партий Хамдин Сабахи. Первоначально выборы должны были пройти в два дня, 26 и 27 мая. Однако вчера избирательная комиссия приняла решение продлить голосование еще на один день. В июле прошлого года под руководством бывшего командующего армии был отстранен от власти президент-исламист Мохаммед Мурси. Оппоненты ас-Сиси обвиняют его в совершении государственного переворота в стране и репрессиях, в результате которых погибли сотни сторонников Мурси и несколько тысяч были арестованы. В столице Бразилии накануне прошли столкновения между полицейскими и демонстрантами, которые выступили против больших расходов на проведение чемпионата мира по футболу. В акции участвовали более 1000 человек. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые пытались пройти к стадиону в Бразилии, где демонстрировали Кубок мира УЕФА. Манифестанты забрасывали полицейских камнями и палками.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Обстановка в Абхазии остается напряженной. Под контролем оппозиционного координационного совета политических партий и общественных организаций остается здание администрации президента и правительства самопроглашенной республики, а также абхазское гостелевидение. Они были заняты оппозиционерами вчера в результате проведения схода в центре Сухуми. Сегодня в Абхазию срочно прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владиславом Сурковым. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня на чрезвычайной сессии парламента Абхазии депутаты приняли обращение к народу, которое зачитал спикер Валерий Бганба.
Народ Абхазии исторически всегда проявлял мудрость и умение находить верные решения в самой сложной природе своего развития. Народное собрание парламента Республики Абхазии, являющееся высшим законодательным органом страны, представляющим интересы всего народа Абхазии, предпринимает необходимые меры по нормализации и разрешению сложной политической ситуации. В связи со сложившейся в стране напряженной общественно-политической обстановкой, Народное собрание парламента Республики Абхазия призывает народ Абхазии, руководство страны и все политические силы республики к конструктивному диалогу, взаимоуважению и взаимопониманию в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве. Народным собранием парламента Республики Абхазии будут использованы все имеющиеся полномочия для окончательного регулирования внутриполитической напряженности.
За это обращение проголосовали единогласно все 19 депутатов, которые присутствовали на сессии. 16 депутатов не явились на заседание. Депутат Рауль Хаджимба заявил, что подобное заявление хорошо, но не для такой ситуации, как нынешняя. Он настаивал на принятии иного решения, но депутаты его не поддержали. Хаджимба уточнил.
В соответствии с Конституцией, парламент вправе выразить недоверие кабинету министров. И вторым пунктом я предлагал предложить президенту принять добровольную отставку от имени парламента. К сожалению, значительное большинство этих депутатов, которые сегодня отсутствовали, приняли для себя такое решение не быть. И поэтому было принято решение пойти по пути вот хотя бы обращения к народу. Я думаю, что и это возымеет какое-то действие. Но очень жаль, что наши депутаты, избранные от народа, сегодня не вместе с парламентом. Не с оппозицией нужно быть или с властью, а быть с народом, который требует определенных перемен в нашей стране.
После завершения сессии депутаты от оппозиции и представители Координационного совета переместились в администрацию президента, где началась встреча с частью прибывшей в Абхазию российской делегации во главе с Михаилом Мамоновым, помощником Владислава Суркова. Встреча проходила за закрытыми дверьми. По прошествии часа к журналистам вышел председатель общественной организации ветеранов Виталий Габния и сообщил, что переговоры будут продолжены уже в парламенте с Владиславом Сурковым, представителем президента России по Абхазии и Южной Осетии. Он также попросил всех набраться терпения и сказал, что российские представители не оказывают никакого давления, ведут себя очень деликатно. Они заявили, что не будут вмешиваться в конфликт, так как считают его внутренним делом народа Абхазии. Их задача – помочь сторонам найти выход из сложившегося положения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Итак, мы продолжаем тему в прямом эфире. Я передаю микрофон моему коллеге Дамису Паланду, который находится рядом со мной в студии.
Спасибо большое. Добрый вечер. У нас на прямой линии наш сухумский корреспондент Елена Заводская. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена, давайте мы продолжим тему. Собственно, мы остановились в вашем материале. Вы рассказывали о том, что Владислав Сурков прибыл в Абхазию. А с кем он встречался и, собственно, какие результаты этих встреч, что известно на текущий момент?
Я должна опять извиниться, потому что Вячеслав Сурков на самом деле. Сегодня днем помощник президента России Вячеслав Сурков встретился с президентом Анквабом в Кудаоке. Около 3 часов дня он приехал в Сухум и провел расширенную встречу с членами Координационного совета. В этой встрече участвовали и 16 депутатов парламента. После этой встречи имело место еще одна в более узком кругу. Около 2 часов с Сурковым беседовали лидеры Координационного совета Раул Хаджимба, Беслан Будба, Ахрабжани и Виталий Габния. Эта встреча длилась более 2 часов. После ее завершения Вячеслав Сурков сел в машину и уехал. Он отказался давать журналистам комментарии. Зато встречу прокомментировали Раул Хаджимба и Виталий Габния. Раул Хаджимба сказал:
разговор будет продолжен, и разговор идет с обоими сторонами. Есть возможность говорить и с президентом, покинувшим, во всяком случае, на сегодняшний день свое рабочее место и находящимся на российской базе. Нам выдвигают возможность говорить. Предлагают пока говорить с тем человеком, который вчера еще назывался президентом.
Какие варианты вы обсуждали, выходя из сложившейся ситуации?
Пока диалог. Ну, я не могу сказать, куда Владислав Юрьевич поехал, потому что я не знаю, куда он поехал. Он готов, как говорится, работать со всеми теми, кто, как говорится, заинтересован, чтобы был разрешен этот конфликт.
О позиции президента что-нибудь известно вам?
Не знаю, он мне ничего не передавал.
Ваши дальнейшие шаги, как вам видится, выход из ситуации?
Так как это требует народ, отставка и дальнейшая возможность урегулировать все вопросы мирным способом, в соответствии с конституционными нормами. И у нас они есть.
Никакой компромисс, кроме отставки, другой невозможен.
Не будет никакого компромисса больше.
Виталий Габния, комментируя прошедшую встречу, сказал:
Наши предложения были следующими. Что нам необходимо народное правительство доверия, в которое вперед себя все политические партии и гражданское сообщество без разделения на своих и чужих, поскольку эта инициатива сегодня в Абхазии востребована. Возвращение президента на свое кресло нам не представляется возможным, понимая ментальность нашего народа и то, что произошло. Время действующего президента, оно завершилось по многим объективным причинам. Сейчас он должен наступить на свой больной мозоль, и нам необходимо принять декларативное соглашение, которое даст возможность выйти нашей государственности из этого состояния. Вот этот формат мы обсуждали. Теперь слово за президента, где Вячеслав Юрьевич Сурков, поговорив с нами, отправился к силовикам, к Совету Безопасности Абхазии и президенту. И ориентировочно, если будет некое понимание, то через какое-то время мы должны встретиться и уже проговорить детально, как выйти из сложившегося положения.
Да, Лена, у вас микрофон.
В настоящее время на двух соседних площадях Сухума на набережной стоят люди, они пока не собираются расходиться. Около 500 человек стоит на площади Конституции, это сторонники президента Анквава. Вокруг здания администрации президента тоже стоят люди. Ну, по-моему, их более 2000. Это сторонники оппозиции. Все ждут какого-то разрешения ситуации. Хотят получить ответ на вопрос, что будет со страной дальше. Следует отметить, что ни одна из сторон не проявляет агрессию. Люди с одной площади перемещаются по набережной на другую площадь, общаются между собой. В самой популярной городской кофейне на набережной висит плакат, обращенный к президенту Анквабу со словами «Хватит раскалывать народ». Мне кажется, что сегодня уже не следует ждать принятия каких-то решений. Новости, скорее всего, будут завтра.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии был наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И мы снова продолжаем тему на митинге, который организовали сторонники президента самопроглашенной республики Абхазия Александра Анквава, побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вот уже почти сутки в Абхазии фактическое двоевластие. После того, как вчера вечером в разгар переговоров президента Александра Анквава и его ближайших соратников с представителями политической оппозиции, организовавшей в тот день многолюдный народный сход, в здание администрации президента ворвалось около 30 разозленных оппозиционеров, и Анквав покинул здание, председатель партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджи Аджимба сделал заявление, что оппозиционный координационный совет политических партий и общественных организаций берет на себя временное руководство республикой. Вместе с тем, уехавший вчера в Гудаутский район, где он постоянно проживает, Александр Анквап опроверг слухи о том, что он покинул страну. И заявил, что продолжает выполнять свои обязанности. Силовые структуры выступили с заявлением, что подчиняются законно избранному президенту. Прибывший сегодня в Абхазию помощник президента России Владислав Сурков встретился как с Анквабом, так и с лидерами оппозиции. И сегодня же, примерно в 4:30 вечера, начался митинг сторонников президента на Сухумской площади Сергея Багавши, ранее площадь Конституции, Умор порта. Подсчитать число митингующих было непросто, так как многие, спасаясь от знойного солнца, расположились по периметру площади, там, где находили тень. Постепенно люди подходили, и к концу митинга, по оценкам ряда его участников, их было уже до 4-5 тысяч. И сопредседатель партии Амцахара Отар Ломе, который открыл и вел митинг, и большинство ораторов выступали на абхазском языке. И ветераны Отечественной войны народа Абхазии Виктор Тванба, Вячеслав Кокускир и многие другие осуждали любые действия, которые выходят за рамки конституционного поля, предостерегали от опасности превращения государства в банановую республику, где за переворотом следует переворот. Кавалер ордена Леона Артур Конджария начал свое выступление на русском языке с воспоминаний о том, как в 1989 году он возглавлял Забастком, боровшийся за национальные права абхазского народа, как все вместе нынешние политические оппоненты противостояли агрессии войск Госсовета Грузии в 1992. Что же происходит сейчас? Он с горечью сказал:
«Не понимаю я. Я вчера, когда вот это дело услышал, честно говорю, мне плохо стало. Хочу, я взял это сына портрета самой фотографии, смотрю, я говорю, ты напрасно погиб. Как это понять? Рауль, дорогой, Аполлон, Аслан, подумайте, слушайте. Наша победа и вражда здесь. Это победа для врага».
Многим сегодня приходит на память осеннее противостояние 2004 года, 10 лет назад, когда, не желая, конечно, доводить дело до прямого столкновения, власть и оппозиция, которые теперь поменялись местами, мерились количеством тысяч, собранных на свои митинги. Вот и на сегодняшнем митинге, который окончился около 7 часов вечера, прозвучало предложение провести в ближайшие дни большой народный сход в селе Лыхны. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Итак, мы продолжаем программу, и, как обычно, по средам наша рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии, напомню, находится мой коллега Демис Паландов.
Спасибо. Еще раз мы продолжаем тему абхазского кризиса, и нашими экспертами из абхазской столицы сегодня будут сотрудник Центра гуманитарных программ Абхазия Асида Шакрыл и общественный деятель Роэн Агарба. Добрый вечер.
Добрый вечер, Демис.
Асида, мой первый вопрос обращен к вам. Вы сегодня, наряду с 28 представителями общественности Абхазии, подписали заявление под названием, цитирую, «Невозможно построить правовое государство неправовыми методами». В этом заявлении, в частности, говорится, что ресурс для мирного решения в рамках Конституции не исчерпан. Вы могли бы пояснить, что имеется в виду? Как именно может выглядеть выход из текущей ситуации?
Добрый вечер еще раз. Да, на самом деле я всегда считаю, что всегда есть ресурс для того, чтобы не ввергнуть страну в хаос. И их надо искать постоянно. И в данной ситуации все должны понимать цена вопроса, да, вот. И это определенные люди уже долгое время, которые рвутся к власти, да, они сегодня уже решили, что это можно сделать любым путем и любой ценой. Но в этом смысле я, конечно, понимаю, что разум народа возобладает, и это не будет позволено. Поэтому здесь мы должны искать эти возможности. Сегодня, когда многие понимают, что должен быть диалог и на разном уровне, в разном формате, и вырабатывать разные предложения и решения. Поэтому вот в этом смысле мы должны все площадки сегодня сделать как можно их открыть, эти площадки,
да,
для диалога.
Да, вот. Я, конечно, понимаю, да, что в принципе диалог всегда лучше, чем драка, и это абсолютно естественно, но вы могли бы вот конкретно сказать, да, что может быть результатом вот этого диалога? Можно вернуться к каким-то исходным позициям, разве? Вы так думаете?
Да. Я считаю, что сегодня ситуация очень сложная. Народ не примет этих людей в качестве власти. Это не примет, потому что таким путем, который пришли к власти, это понятно, что мы не примем. Поэтому сегодня должны для того, чтобы как-то начать, да, вот этот процесс, нужно вернуться на исходные позиции. Сегодня говорить о переговорах, когда президент не сидит у себя, да, в кабинете, это, мне кажется, мы придаем легитимность этим людям. Этого нельзя делать, это очень плохой прецедент. Завтра туда придут преступники вооруженные, мы тоже будем с ними разговаривать. Поэтому вот идти по такому пути, я считаю, что для нас чревато.
Да,
поэтому
спасибо, Асида.
Я считаю,
мы по второму кругу продолжим. Давайте послушаем все-таки, да, и нашего второго эксперта. Роэн, а вы согласны, что сегодня возможно какое-то возвращение к исходным позициям? Дело в том, что вот у нас в материале Елены Заводской выступал Виталий Габния, и он сказал, что ментальность абхазского народа просто не позволит вот вернуться к исходным позициям. Что вы думаете об этом?
Я думаю все же, что у властей были достаточно много времени, лимит доверия, который они имели, начиная с последних выборов 2011 года. Я думаю, что власти просто исчерпали. С сентября месяца сам Александр Анклав имел прекрасную возможность выйти на диалог. Я думаю, что он упустил все возможности. Те предложения, которые поступали в течение 8 месяцев от объединенной оппозиции и игнорирование со стороны Александра Анклава, я думаю, что завело вообще абхазского общества в тупик. Я думаю, что причин надо искать. Я хотел бы еще добавить другого. Тут Асида говорит о том, что я согласен, таким образом к власти приходить нельзя. Но почему-то представители НПО забывают о 2004 году, когда даже похлеще были события в Абхазии, и почему-то многие даже аплодировали, многие даже считали, что это была народная демократия. Они считали, что тот сход, который собрался на площади, был народным сходом, а не митингом. Понимаете, нельзя выборочно подходить. Я согласен полностью, что нужна смена, законная смена власти. Но так выборочно подходить к делу, я думаю, что это ошибочно. А ресурс есть, безусловно, ресурс есть.
Асида, а вот как вы считаете, в текущей ситуации?
Ни в коем случае нельзя сравнивать эти вещи, потому что в 2004 году это совсем была другая ситуация, когда народ проголосовал, и большинство, и эта власть, они выиграли выборы. Там было совсем по-другому, что просто эти люди не признавались результаты выборов. Это была другая ситуация.
Вы прекрасно помните, с какими нарушениями тогда выборы были проведены.
Никто не изгонял. Это, мне кажется, это вот намеренно, когда вводят в заблуждение свою общественность. Этого нельзя делать. Поэтому, вы знаете, я, например, считаю одно, что мы все это понимаем, что если бы всего осталось 2 года, год, еще год, и мы бы пришли к выборам. Но дело в том, что до сегодняшнего дня эти оппозиционные силы не делали конкретных предложений по реформированию по всем областям, не было сделано конкретных. У них этого, мы не видим этого ресурса. Здесь проблема не в том, чтобы отстранить от власти или чтобы Анклав ушел. Проблема в том, кто придет. Какой ресурс? Кто будет? Есть ли сегодня здоровые силы, которые могут... нужно было за все это время правильно. Я считаю, что власть на многие ошибки совершает. И очень многое ожидали мы от власти, реформы, и все. Мы не имеем. Но дело в том, что когда мы говорим, диалог нужно было, власть должна была реагировать на требования оппозиции. Но проблема в том, что мы не смогли, не было конструктивного диалога, когда оппозиция предлагала бы конкретные бы какие-то меры, конкретные программы, конкретные концепции.
Асида, хочу вас вернуть все-таки к, собственно, своему первому вопросу. А что вот сегодня реально? Вам не кажется, что сегодня как раз вот в условиях такого тупика, может быть, досрочные выборы стали бы каким-то выходом из ситуации?
А можно мне?
Да, буквально по минутке. Асида, скажите, пожалуйста, вот ответьте на мой вопрос и дадим возможности и Роину ответить на этот же вопрос.
Я считаю, что мы сегодня должны приложить максимум усилий, чтобы все вернуть в конституционное русло.
Понятно, да. Ваша точка зрения понятна. Да, Роин, что вы хотели сказать? Да, понятно.
А в принципе, и в нашей конституции, в принципе, в нормальных обществах, у нормальных государств конституции написано, что сила народа, воля народа является основополагающим для формирования любого государства. Поэтому народ высказал свое собственное мнение. Сегодня необходимо провести досрочные выборы. Президент Анклав может доказать и своим поклонникам, я бы сказал бы, что можно победить, если он имеет лимит доверия, он победит. Поэтому выход из ситуации, я думаю, все же досрочные выборы.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, да, время нашего некруглого стола подходит к концу, подошло к концу. Собственно, нашими экспертами сегодня были сотрудник Центра гуманитарных программ Абхазии Асида Шакрыл и общественный деятель Роэн Агарба.
С ними беседовал мой коллега Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что на нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий навалит 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап на заседании Совета безопасности заявил, что властям удалось предотвратить кровопролитие. Об этом сообщило агентство РИА Новости. На совещании было отмечено, что действия митингующих могли спровоцировать осложнение обстановки в Абхазии. Вчера во второй половине дня абхазские оппозиционеры заняли здание администрации республики в Сухуми и заявили о том, что устанавливают временное управление Абхазией. Протестующие требовали отставки Анкваба и немедленной реформы системы власти. Ранее главы силовых ведомств Абхазии сделали совместное заявление, в котором поддержали законно избранного президента. Александр Анкваб, заявляя позже о том, что власти республики прилагают все усилия для того, чтобы события в стране развивались в соответствии с законом. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков встретился с главой самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквабом и оппозиционерами, пишет Интерфакс. Факт встречи Анкваба с Сурковым подтвердил пресс-секретарь де-факто главы Абхазии Кристиан Бжания. «Я подтверждаю, что встреча состоялась и на ней обсуждались общественно-политическая ситуация в Абхазии», сказал Интерфаксу Бжания. Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, где прошла эта встреча. Ранее агентство сообщало со ссылкой на информированный источник в Сухуми, что встреча прошла в городе Гудаута, откуда родом Анквап. Сегодня же Сурков встретился с лидерами абхазской оппозиции. Как сообщил Интерфаксу информированный источник, эта встреча прошла в Сухуми, в здании парламента Абхазии. В частности, по словам собеседника агентства, на встрече присутствует один из лидеров оппозиции Рауль Хаджимба. Сегодня на площади имени Сергея Багавша в Сухуми состоялся митинг общественности, выступающей против антиконституционных действий оппозиционных политических сил самопровозглашенной Республики Абхазия. Участники митинга приняли резолюцию, осуждающую любые антиконституционные действия и призывающую оппозицию вернуться за стол переговоров, сообщает Абсны Пресс. В сложившейся ситуации во избежание дальнейшего нарастания конфронтации и возможного кровопролития участники митинга призывают оппозицию вернуться в правовое поле, освободить захваченные правительственные здания, здания телевидения и начать переговоры с Александром Анквабом по выходу из кризиса. Острый политический кризис в Абхазии назревал давно и принял такой болезненный вид не случайно, считает спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Станислав Кучев.
С региональными новостями была Любовь Баматова, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Итак, мы продолжаем программу и снова о событиях в Абхазии. Грозит ли Южной Осетии политический кризис наподобие того, что разразился в самопроглашенной Республике Абхазия? Мнение российских и юго-осетинских экспертов на эту тему в материале Мурата Букимухова.
По мнению председателя политической партии «Рестак» Каста Кашты, взрыв в Абхазии назревал давно. Абхазские власти не прислушались к мнениям или даже требованиям о необходимости проведения экономических и политических реформ, модернизации системы государственного управления. Та же ситуация и в Южной Осетии, говорит Каста Кашты.
Несмотря на то, что в 2011 году у нас тоже было недовольство, народ встал, сегодня ситуация к лучшему не изменилась. Сегодня опять назревает большой взрыв. Проблемы выходят из самого устройства политического. Людям нужно дать свободу. Вот то администрирование, которое сегодня у нас, система, где нет сдержек и противовесов, где один человек является и царем, и богом, и исполнителем, и все остальное. Вот при такой системе не может быть будущего для народа. Поэтому надо менять и конституцию, и саму систему.
Российский эксперт Евгений Крутиков, напротив, считает, что и экономическая, и общественно-политическая ситуация в Южной Осетии и Абхазии очень сильно отличаются друг от друга. И проводить прямые аналогии между ними было бы неправильно. Пожалуй, единственное сходство между ними состоит в том, что государство-патрон махнуло рукой как на развитие Абхазии, так и Южной Осетии. В качестве аргумента в пользу своего мнения Евгений Крутиков отмечает, что буквально на днях в Сухуми побывал куратор Южных Республик Владислав Сурков. Встретился с президентом Анквап, членами правительства. Но этот визит никак не повлиял на развитие ситуации в Абхазии, говорит Евгений Крутиков.
По сути дела, Москва не то что махнула рукой, она уже просто ничего не контролирует. А это очень печальное следствие той политики, которая проводилась последние месяцы. Оно во многом связано с тем, что все внимание Москвы переключилось на Украину. И, как неожиданно выяснилось, не получается охватывать одновременно там более чем одну республику с тяжелым положением. И вот все внутреннее развитие Южной Осетии и Абхазии оказалось отдано на откуп местным силам. А местные силы иногда решают вопрос вот таким вот образом. К сожалению, это никак не контролируется.
По мнению Евгения Крутикова, в ближайшее время Южной Осетии не грозят потрясения, подобные тем, что происходят в Абхазии.
Нет никакого повода для того, чтобы устраивать какую-то локальную революцию. Ни у одной из частей, слоев, там, классов, да, югоостинского общества или какой-либо политической партии нет, и, в общем, лидеров, способных предложить какой-то подобный сценарий или повести за собой. Нет и смысла это все устраивать на самом деле. Вот там после проведения выборов пойдет процесс формирования нового правительства, и если тот состав правительства, который существует сейчас, будет пытаться удержаться на этом положении на какой-то максимально долгий срок, тогда это возможно. Потому что, если вдуматься, это недееспособное правительство.
Наверное, к этому можно добавить еще один аргумент в пользу Южной Осетии. Все-таки президент Леонид Тибилов, в отличие от Александра Анквап, фигура компромиссная. Наоборот, выступал в качестве лидера, пытающегося примирить противоборствующие стороны, как-то консолидировать вокруг себя разношерстную, раздираемую противоречиями публику. В отличие от Абхазии, в Южной Осетии, в общем-то, каждая группа влияния получила доступ к власти и возможность продемонстрировать обществу свою неэффективность. Одинаковость, что ли? Наверное, отсюда и отмеченные наблюдателями скептические отношение югоостинского избирателя к местным политическим силам, участвующим в парламентских выборах. В то же время эксперты отмечают, что апатия и скепсис южных осетин молниеносно перерастает в возмущение, как они не раз уже это демонстрировали. Поэтому не стоит ориентироваться на молчание непредсказуемых осетин как на верный признак стабильности. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Итак, продолжаем программу. Грузинские правозащитники обвинили власти в неспособности принимать адекватные меры для пресечения насилия. Поводом для критики, а в том числе и со стороны народного защитника, стал вчерашний инцидент, когда в центре Тбилиси произошло нападение одного из лидеров нацдвижения Зураба Чиабиришвили и сопровождающего его человека. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Для политолога Тварники Шарашенидзе со вчерашнего дня круг мест в Тбилиси, где он может чувствовать себя в безопасности, сузился. В их числе и любимое им литературное кафе в элитном районе Тбилиси Ваке. 27 мая в середине дня он находился там вместе с членом нацдвижения Зурабом Чиабирашвили и профессором Нударом Ладария, когда на них напали двое мужчин. Они возмущались, как Чиабирашвили и Ладария посмели прийти в кафе или вообще смеют ходить по улицам. Один из них облил Ладария горячим чаем, а потом тем же стаканом разбил голову Чиабирашвили. Торники Шарашенидзе, сидевший за тем же столиком, узнав нападавших, был шокирован.
Это два моих давних знакомых, режиссер Гийом Геладзе и писатель Резо Табукашвили-младший. Табукашвили вообще мой одноклассник. Не знаю, может быть, это меня и спасло, и я не попал под горячую руку. Но, если честно, я больше виню не их, а ту атмосферу, тот бардак, который сегодня царит в стране.
Тот факт, что нападавших после инцидента отпустили под подписку о невыезде, Шарашенидзе считает еще одним подтверждением сказанного. Прокуратура возбудила дело по статье 120 Уголовного кодекса «Преднамеренное нанесение легких увечий здоровью», что подразумевает наказание денежного штрафа до ограничения свободы сроком на один год. Действия правоохранительных органов вызвали недоумение у народного защитника Грузии Учина Нуашвили.
«Мне непонятно, почему за подобными преступлениями следуют такие мягкие наказания, ведь любое насилие порождает еще больше насилия. Я считаю, что на все подобные инциденты правоохранительные органы должны реагировать адекватно, чтобы избежать в будущем их повторения».
Это не первый случай, когда на представителей нацдвижения или их сторонников нападают из-за неприязни к их политической деятельности. Традиционно все заканчивалось тем, что нападавших, в основном сторонников грузинской мечты, подвергали штрафу в размере 100 лари. Из-за этого в народе стало расхожим выражение, что избиение национала обходится всего в 100 лари. Члены нацдвижения потребовали изменить статью, по которой ведется следствие по факту нападения на Джиабирашвили и Ладария. Бывшая партия власти считает, что речь идет о хулиганстве, которое предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Грузинской мечте оппоненты сегодня напомнили о том, что до сих пор не расследовано дело по факту нападения на депутата Нукзара Циклаури, которое произошло 2 месяца назад. Комментируя вчерашний инцидент, депутат от грузинской мечты Шалва Шавгулидзе посоветовал оппозиции дождаться окончания следствия. Не разделяет Шавгулидзе и мнение о том, что в Грузии укоренилась тенденция расправы с инакомыслящими.
«Я считаю, что это скорее конфликт на личной основе. Впрочем, государство, естественно, обязано оперативно и прозрачно расследовать эти дела, учитывая, что пострадавшие являются представителями бывшей власти. Очень печально, что дело о нападении на депутата Циклаури еще не раскрыто. Наверное, это и порождает вопрос»,
заявил Шавгулидзе. Реакция властей на факты нетерпимости к чужим политическим взглядам вызывает тревогу не только у бывшей партии власти. Правозащитная организация отмечает, что за последнее время нападения по таким мотивам участились. Это однозначно связано с неэффективностью мер, проводимых правоохранительными органами, и с неспособностью государства применять в отношении провинившихся адекватные санкции, говорится в совместном заявлении правозащитных НПО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Народная партия Южной Осетии заявила сегодня о намерении подать заявление в Генпрокуратуру о привлечении к ответственности лиц, принимавших участие в распространении дезинформации. Речь идет о телевизионном репортаже о совещании президента с кабинетом министров, в котором было заявлено, что депутаты-народники могли пронести заключенным местной тюрьмы недозволенные предметы. Рассказывает наш тхенвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Сюжет, в котором журналист описывал встречу президента Тибелова с подотчетными ему руководителями министерств и ведомств, прошел в эфире местного телеканала еще в понедельник. На фоне стандартной съемки зала заседаний и монотонной озвучки появился исполняющий обязанности министра юстиции Мурат Ваниев. Все тот же голос журналиста за кадром сообщил телезрителям, что, цитата, по словам Ванеева, после посещения исправительной колонии группой депутатов, большая часть из которых была представителями Народной партии, у заключенных были обнаружены запрещенные предметы. Как подчеркнул Ванеев, при входе депутаты не были тщательно досмотрены. Высказать свое возмущение народники смогли вчера во время проведения теледебатов между кандидатами в депутаты. Не менее гневное заявление они выложили и на своем партийном сайте. Член Народной партии, действующий депутат Амиран Дьяконов, был в числе группы парламентариев, посетивших 10 апреля заключенных исправительно-трудовой колонии Цхинвала. Дьяконов рассказывает, что специальная комиссия из представителей всех фракций парламента отреагировала на коллективное заявление заключенных по поводу плохих условий содержания. Все передвижения по местному ИТК они совершали в сопровождении министра юстиции, замминистра здравоохранения и начальника тюрьмы. До посещения один из депутатов парламента купил осужденным запечатанные упаковки с сигаретами, которые они оставили сотруднику колонии. Там же оставили мобильные телефоны и связки ключей. Дьяконов недоумевает, каким образом депутаты могли бы пронести ножи или заточенные предметы или наркотики и телефоны, второй вариант слухов, которые якобы им и вменяют вину. предвыборном штабе Народной партии мне рассказали о неофициальном общении с Муратом Ванеевым, который, по их словам, отрицал, что выступил с обвинениями в адрес Народной партии. А на местном телевидении сотрудники поделились со мной, что традиционно кадры из зала заседания Кабмина и, самое главное, готовый текст им присылают на почту пресс-служба администрации президента и правительства, в котором они не имеют права ничего менять. Учитывая, что голос самого министра юстиции в сюжете так и не прозвучал, то информация народников, полученная от Ванеева, может быть и правдой. В таком случае, считают партийцы, президентская администрация просто использовала административный ресурс для своих целей, продолжает Амиран Дьяконов.
На сегодняшний день то, что происходит, я могу прокомментировать никак иначе, как грязные политические технологии. Мы обратимся в прокуратуру с просьбой расследовать данное заявление. Если на самом деле Народная партия или кто-нибудь, какой бы он партии ни принадлежал, совершил противоправные действия, мы готовы за это отвечать. И одновременно мы будем требовать к ответу тех лиц, которые распространяют клеветническую информацию. Я думаю, они хотят опорочить имя партии, которая может им составить конкуренцию.
Один из местных экспертов, которого я попросила прокомментировать эту ситуацию, признался, что расклад, при котором против одной из политических сил выступают с помощью пресс-службы главы государства, приводит его в замешательство. Мой собеседник, пожелавший остаться неназванным, уверен, что народники ничего заключенным не передавали. Они просто не смогли бы это сделать в присутствии стольких свидетелей. Поведение сотрудников президентской администрации он объяснил низким профессионализмом и плохой работой в сфере внутренней политики государства. Мало того, по словам эксперта, если таким образом администрация президента Южной Осетии решила сработать против одной партии, то она лишь добавит ей голосов избирателей, потому как немилость власти всегда вызывает симпатию населения. Хотя он не исключил и вариант пиара ради пиара, когда власть, успешно сотрудничающая с политической партией, специально дает ей публичную пощечину, чтобы та вышла в список фаворитов предвыборной гонки. Самим министром юстиции Муратом Ванеевым мне сегодня встретиться и поговорить не удалось. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Модернизация аграрного сектора в Грузии приобретает особое значение для правительства, поскольку половина населения трудоустроена именно в этом сегменте экономики. В данный момент власти решили идти путем создания сельхозкооперативов, для членов которых предусмотрены определенные льготы. Однако фермеры вступать в кооперативы не спешат. Над темой работал наш специальный корреспондент Иракли Аргвелидзе.
По данным статистики, в Грузии около 700 тысяч сельскохозяйственных участков, большая часть которых классифицирована как фермерское хозяйство, откуда 93% хозяйств имеют площадь менее 2 гектаров. Из-за мелких масштабов производства продукции сельского хозяйства становится значительно более дорогим, поэтому главная рекомендация Евросоюза состоит в укрупнении фермерских хозяйств. Для этого полгода назад был принят закон о сельхозкооперативах. Евросоюз представлен в Грузии партнерами программы «Энпарт». В ее рамках на поддержку сельского хозяйства страны будет выделено 40 миллионов евро, большая часть из которых пойдет на гранты для поддержки фермерских хозяйств. Для реализации задуманного в Грузии создано агентство по развитию кооперативов, у которого две цели – вести активную пропаганду среди жителей аграрного сектора с их последующей регистрацией. Глава агентства Георгий Мишеладзе рассказал о льготах, которыми будут пользоваться участники фермерских объединений.
Как только кооператив получит статус, то он по закону сразу получит массу преимуществ. Участники будут освобождены от налога на имущество до 2017 года. Не будет облагаться налогом и доход, полученный от деятельности хозяйств. Если кооператив получит грант, то он также не будет облагаться налогом.
Несмотря на активную пропаганду, которую ведет агентство, объединяться фермеры не спешат. В течение полугода было создано лишь 40 кооперативов. Причем несколько, говорит фермер Георгий Берушвили.
Кооператив – это прекрасно, однако было бы лучше, если бы правительство нам предоставило низкопроцентные кредиты, а не льготы. Экспортировать фрукты проблематично, поэтому я хотел создать кооператив по производству соков и варенья. Но в агентстве нам выдвинули столько условий, что пропал всякий интерес. К примеру, у меня потребовали отчет по обороту за последние полгода. Причем тут мой доход? Я работаю на земле и присматриваю за скотом. У меня нет времени на волокиту. Так что мы подождем, посмотрим, как будет с другими.
По словам Георгия, он пробовал получить помощь по программе «Производи в Грузии», однако и там выдвинули массу предварительных условий. Лишь немногие, по мнению фермера, будут иметь от этого выгоду.
Создание кооперативов на руку тем, кто имеет много земель и хороший доход. Для малообеспеченных семей эффект будет равен нулю. Объединись хоть 100 человек. Все это делается для приближенных к властям людей, которые закупили массу земель. Простым людям эти предложения не интересны.
Недоверие к подобным инициативам властей в Грузии на протяжении последних 10 лет приняло всеобщий характер, считает фермер Леван Бериашвили.
Нам нужны конкретные решения по нашим проблемам. Удешевить транспортировку сельхозпродукции на рынке, понизить цены на ядохимикаты и удобрения. Нам этого не предлагают. Дойдут ли эти гранты до нас? Мы боимся, что нет. Проходили это не раз. Где гранты, там воровство.
Однако, несмотря на определенный скептицизм фермеров, создание фермерских хозяйств идет полным ходом. За последнюю неделю было создано 15 кооперативов. По словам главы агентства Георгия Мишеладзе, они будут учитывать все пожелания крестьян. Инвестиционные итоги в сельское хозяйство станут заметными не ранее, чем осенью 2015 года. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас время на другой рубрике. По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазской газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
Читаем прессу.
Газета «Республика» поднимает вопрос о том, какой же праздник является главным в Южной Осетии. На этой неделе, 29 мая, Республика отмечает День независимости. Однако куда с большим размахом празднуется все же День Республики, 20 сентября, пишет автор статьи Батрат Харебов. Он не согласен с таким отношением к Дню независимости. Автор напоминает, что 20 сентября 1990 года Юго-Осетинская автономная область была преобразована в Юго-Осетинскую Советскую Демократическую Республику, а суверенитет был объявлен спустя два года, 29 мая 1992 года. Мы, как и во всем мире, в тех же США или России, главенствующим праздником должны отмечать День независимости. День нашей фактической идентификации, если хотите, пишет автор в заключении. Команда Южной Осетии по футболу примет участие в чемпионате мира среди непризнанных государств Швеции, сообщает агентство РЕС. Чемпионат будет проходить с 1 по 8 июня в городе Остерсунд. Помимо Южной Осетии, в турнире примут участие команды из Абхазии, Нагорного Карабаха, Тамил-Илама, Лапландии, Квебека, Курдистана, Занзибара и Дарфура. Организатором турнира является Конфедерация непризнанных футбольных ассоциаций КОНИФА, куда вошли футбольные сборные непризнанных государств, официально не включенные в состав ФИФА. Перед отъездом с командой встретился президент Леонид Тибилов, который пожелал спортсменам удачи. Водители автомобилей с югоосетинскими номерами с июня этого года станут штрафовать за нарушения на дорогах Северной Осетии. Об этом пишет сайт осетия.тв. По словам экспертов, пока водители машин с иностранными номерами штрафовать не могут. Из-за того, что у силовых ведомств двух государств нет единой базы, нарушители, не граждане России, остаются безнаказанными. У них, к тому же, нет имущества на территории России, а также разрешения на долгосрочное проживание. Для решения этой проблемы будет выработан алгоритм обмена информацией, предположительно, с середины июня этого года. В газете «Южная Осетия» опубликована статья редактора Роберта Куимбекова. Он пишет о повышении зарплат для бюджетников в мае этого года. Конечно же, повышение заработной платы – хороший знак, особенно в условиях инфляции. Но растет ли пропорционально нашей заработной плате производительность нашего труда, задается вопросом автор. И сразу же дают отрицательный ответ. С января прошлого года для некоторых категорий работников бюджетной сферы зарплата повысилась на 50%, напоминает Куимбеков. Но сомневаюсь, что на страницах нашей газеты или по ТВ мы услышим, что такой-то или такая-то повысила производительность своего труда на 50%. По мнению автора, бюджетная сфера республики разрастается безмерно, так как в стране в основном сложилось общество потребления. И даже предпринимательство, еще недавно столь престижное, уступает место по значимости работе в бюджетной сфере. Садина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Итак, продолжаем программу. Работу в государственных структурах крайне редко получают люди, принимавшие участие в отборочном конкурсе. К такому выводу пришла организация Transparency International Georgia. НПО опубликовала сегодня результаты исследования, проводимого с 1 марта 2013 года по 1 января 2014 текущего года. По данным организации, в подавляющем большинстве случаев вакантные места занимают действующие сотрудники госучреждений, которые числились временно исполняющими обязанности. Подробности у Михаила Егикова.
Незадолго до прошлогодних президентских выборов все еще оставались вакантными сотни позиций в госструктурах. Ведь после парламентских выборов сотрудники среднего звена стали считаться временно исполняющими свои обязанности. Баадур Чхатарашвили – один из тех, кто в тот период пытался получить работу в госучреждении, а точнее Министерстве инфраструктуры. Имея за плечами 30-летний стаж руководителя крупных строительных объектов, Баадур рассчитывал успешно пройти все этапы конкурса. Тестирование по общим навыкам он прошел без труда, а когда дело дошло до собеседования, Баадур понял, что заветную работу получит отнюдь не тот, кто произведет наилучшее впечатление на членов конкурсной комиссии.
Верх цинизма был в том, что когда я наконец предстал перед этой компетентной комиссией, они просмотрели мое личное дело, ни одного вопроса мне не задали, а единственное, что мне сказали, что ваша квалификация намного превышает те требования, которые предъявлены на эту должность. Ну, сказали, что да, мы подумаем, ладно. Ну, и на другой день, кстати, пришел вежливый отказ, что вы, значит, не прошли.
По словам Баадура Чхатарашвили, собеседование прошел и молодой человек, временно занимавший должность, на которую был объявлен конкурс. После собеседования он в хорошем настроении вышел в коридор и сказал, что вроде все прошло нормально. Это и был тот самый исполняющий обязанности сотрудник, который получил эту работу. Как показало исследование организации Transparency International Georgia, людей, по непонятным причинам, не получившим работу в госструктурах, сотни. Согласно данным, полученным НПО с марта 2013 по апрель 2014 года, в 24 госструктурах работу получили 1779 человек, участвовавших в конкурсе. Из них 1592 соискателя были теми самыми действующими сотрудниками, которые временно исполняли обязанности. Говорит глава грузинского офиса организации «Эко Гигаури».
Мы решили провести исследование, потому что среди населения укоренилось мнение, будто участвовать в конкурсах нет смысла, ведь все равно на работу принимают либо знакомых, либо бывших сотрудников. Было бы неверно утверждать, что людей не принимают на работу только потому, что они пришли со стороны. Возможно, в ряде случаев дело было в их недостаточной квалификации, но иногда на одну должность претендовало до 100 человек, а предпочтение все равно отдавалось тому, кто уже был трудоустроен в этом учреждении.
Представитель Transparency International Georgia Леван Натрашвили считает, что изменить подобную практику можно только на законодательном уровне.
Проблема в том, что
Проблема в том, что существующие правила никак не снижают рисков, связанных с непотизмом и назначением на должность по дружбе и по знакомству. Необходимо назначить единые экзамены в госструктуре и не давать аттестационной комиссии возможность одной решать, кого принимать на работу, а кого нет. Процесс отбора соискателей становится особенно субъективным, когда людей принимают на работу по результатам собеседования.
После предстоящих местных выборов сотни сотрудников в ряде госструктур вновь станут временно исполняющими свои обязанности. По мнению Левана Натрошвили, существует реальная опасность, что конкурс, который будет объявлен на их позиции, вновь окажется формальностью. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.